Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Сегодня с нами, с вами в студии Светлого Радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии также моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор.
И вы знаете, если позволите, чтобы закончить тему, или там, ну, на ваше усмотрение заканчивать или нет, но вот, что мне хотелось сказать еще о церковно-государственных отношениях у нас, да, опять же, их при всем понимании того, что жизнь не стоит на месте, что все меняется, мы живем в другом обществе, 21 век, и так далее, и тому подобное, но нельзя их вырывать из исторического контекста. Да. Мы не можем, там, скажем, в Соединенных Штатах Америки одна система церковно-государственных отношений. Это связано со многими вещами, и так это складывается исторически, с менталитетом, с политической культурой. У нас совершенно другая. И вот особый характер церковно-государственных отношений – это, с одной стороны, такая историческая данность для нашей страны, а с другой стороны, действительно, это вот, ну, я сейчас вот такую сугубо, естественно, личную точку зрения выскажу, ну, в смысле, в том смысле, что я подчеркиваю, что это моя точка зрения, но мне кажется, что вот то государство, которое у нас сложилось исторически, оно, конечно, должно в церкви, с церковью находиться в определенных особых отношениях, и это, с одной стороны, повторяю, данность, а с другой стороны, это вещь, которая необходима и государству, и церкви. И когда эти отношения не складываются, это всегда плохо и для одного, и для другого.
Теперь вот к более простым человеческим
радостям,
да, и горестям. На этой неделе фонд Андрея Первозванного презентовал один из самых крупных проектов по обучению социальному добровольчеству, школу общественного действия. И подразумевается, что в этом проекте участвует и синодальный молодежный отдел. Собственно, вся эта школа направлена на то, чтобы вот молодых людей обучать, развивать социальные проекты и профессионально как бы помогать тем, кто попал в сложную ситуацию. Там и учат, насколько я понимаю, и фандрайзингу, и продвижению в соцсетях, и прочим всяким вот премудростям. Насколько это вообще так важно, профессионально уметь помогать, если речь идет о церковной благотворительности и вот именно христианском отношении к делам милосердия?
Важно, вы знаете, важно, потому что мы, конечно, можем себя... Не то чтобы успокаивать, знаете, вот как часто человек говорит, вот когда начинается этот спор, а ты подаешь, не подаешь, а вот на улице, а в метро, а в переходе, то человек всегда говорит, ну вот я, мол, для моей души важно вот оказать милостыню, а дальше вот уже это вот на совести того, кто там, и так далее. Но это вот, опять же, повторяю, здесь на уровне личном, когда ты, ну, здесь ты там, не знаю, там раз в день, в неделю, может, в месяц ты столкнулся с этой ситуацией, ну, ты там в каждом конкретном случае что-то решаешь. А дело в том, что когда это системная работа, то здесь неизбежно есть свои правила. Вот, например, есть, понимаете, даже если угодно, какая-то там гигиена благотворительности. Вот насколько я понимаю, есть, конечно, люди, которые это намного лучше в этом разбираются, но вот я понимаю, что когда человек вот к вам обращается за помощью, да, вот какой, например, первый звонок, если лично неизвестен этот человек и прочее, который ну, косвенно указан на то, что здесь может быть что-то не то. А вот в сложившейся у нас системе благотворительности сегодня обычно деньги собирают фонды. Ну, то есть какие-то организации. Когда деньги напрямую, когда у вас там не счет фонда, а там конкретная карточка, это, повторяю, косвенно, я подчеркиваю, да, если это не, ну, известные люди, бывает, когда вот срочная ситуация, человек пишет, вот у меня там брат, или он известен, понятно, это другая вещь. Но, в принципе, вот есть какие-то правила, все равно, когда многим людям нужна помощь, это нужно как-то организовывать. Это вот эти законы организации этой помощи, они предполагают соблюдение вот определенных, так сказать, правил. Да? Вот первое, что это через специальные там организации, которые уже проверяют. Потому что, ну, к сожалению, очень много мошенников. Очень много. Это тоже факт. И здесь проблема не в том, что ты душе своей навредил, отдав эти деньги. Душе ты, может, своей не навредил, но деньги-то не пошли на помощь. Вот о чем речь идет. деньги не пошли на помощь, они просто потрачены впустую. Вот я могу сказать, что это, правда, важно, потому что вот, ну, вот у меня есть в Фейсбуке, кстати, этого нет, а вот ВКонтакте, может быть, потому что у меня там верифицированный аккаунт, да, у меня там галочка стоит, она, видимо, вот обывателю внушает постоянно то, что это человек с большими деньгами. И мне, ну, не знаю, минимум раз в неделю приходит какая-то просьба, причем, знаете, ну, такие, они совершенно, вот, там, вы знаете, нам не хватает 30 тысяч для жизни в месяц, пожалуйста, вот моя карта, переведите сколько сможете, или там, а лучше 30, да, и там, и так далее, таких просьб очень много, поэтому, если там вот есть какая-то история, я все это пересылаю к нашей службе милосердия, и людям обычно тоже прошу людей, которые мне написали, обращаться туда, вот, ну, были там какие-то отдельные случаи, когда вот мне недавно одна знакомая, знакомая, в смысле, пришло письмо, где пишет дама, что вот там в программе «Вера в большом городе» там Алексей Николаевич Захаров сказал, что вы друзья, вот я не знаю, как к нему обратиться, а вот он сказал, что есть люди, которые помогают, вот мне нужна там конкретная помощь. Мы в этой ситуации разобрались, вот там, ну, смогли помочь. Да, но это тоже требует, вот потребовало какого-то времени там и так далее. Вот. Ну, вот обычно, мне кажется, вот так.
Но тут немножечко я хотела другой аспект затронуть. Вот вспоминаются времена моего босоногого пионерского детства, когда нас всех пичкали...
Тимуром его командой.
Да, Тимуром его командой. Но парадокс заключался в следующем. Естественный человеческий, тем более в детском возрасте, порыв помочь, собраться какой-то компашкой пойти что-нибудь замечательное сделать, он присутствовал всегда, ну, так, потому что это еще просто еще и интересно.
Ну, так Тимур же и организовывал, он же был волонтером в современном,
да,
смысле.
Да, замечательно.
Слова.
Но как только это начиналось, движение, организованное пионерской организацией школы, когда тебе там, я не знаю, в пионерском отряде спускался план по тимуровской работе, когда кто-то там, какие-то пионер-вожатые начинали вывешивать списки, кто куда должен пойти, чтобы что-то хорошее сделать, на этом все умирало.
Ну, знаете, я понимаю, о чем вы говорите, но ведь мы не можем с вами отменить факт того, что мир во зле лежит, и последствия первородного греха, мы как христиане понимаем, что они проявляются в жизни не только конкретной личности, но и общества, и общественной организации. Поэтому есть такие риски, есть. Я думаю, что все-таки надеюсь, что в ситуации с теми же там волонтерами сегодня, с православными волонтерами как таковыми тоже, все-таки чисто теоретически хотя бы эти риски меньше, чем там в пионерских организациях, потому что, ну, разные, так сказать, идеи в основании этих организаций лежат. Вот. Просто мне кажется, что мы должны... Ну, я не вижу проблем в том, чтобы люди учились, как... Ну, это точно так же, как вот если вы идете в больницу, да? Вот, кстати, мы когда с отцом Александром Ткаченко говорили на тему хосписов, вот он говорил, что люди часто приходят из любви, вот они на порыве, там, но они не понимают, как, и они много совершают и ошибок, и себе могут навредить, и тем, кто живет там в хосписе. Это надо уметь делать просто.
Не получается так,
не вижу проблем в том, что этому учиться.
Что церковь становится каким-то своим, скажем так, краем, одним своим измерением в один ряд с разными благотворительными организациями, фондами. Вот есть такой фонд, есть такой фонд, есть церковная организация, фонд и так далее и тому подобное. А вот мы часто говорим, что церковь – это не институт социальной благотворительности, хотя все призваны к милосердию христиане.
Понимаете, и да, и нет, но скорее нет. Почему? Потому что церковь начинает этим заниматься, потому что этим надо заниматься. Вот смотрите, что дальше, что происходит. Вот автобус милосердия, о котором мы в этой студии много раз говорили. А ведь почему он возник? Потому что люди замерзали на улицах. На улицах Москвы замерзали люди. И никто ничего с этим не мог сделать, потому что больницу госпитализировать было невозможно ввиду отсутствия показаний госпитализации. Да, часто, не всегда, но во многих случаях. Что сделали верующие люди? Там, врачи, неврачи нашли, там, да вот пожертвовали там, старый пазик, вот этот пазик стал собирать, это гревать и так далее. Прошло там, к сожалению, довольно много лет, но сегодня этим занимается город. Город Москва, это там 30 или сколько автобусов и так далее. Тот же хоспис, который я вспоминал, который возглавляет до сих пор отец Александр Ткаченко, это же государственное учреждение. Сегодня государственное. Но просто конкретный человек, священник, понимая, что этого нет, это же у нас, по-моему, первая в стране, а в мире это тоже всего третий хоспис в мире. Он его сделал. То есть здесь, понимаете, не то, что вот церковь встала в ряд, а просто конкретный человек, священник, по следуя вот евангельскому призыву, он сделал то, чего никто не делал. Потом и церковь не пытается здесь вот эту какую-то там, ну, не то чтобы даже пальму первенства сказать, что это вот наша основная задача. Нет, пожалуйста, государство увидело, поддержало, да, это государство, это важно. Кстати, тот же отец Александр Ткаченко, спросите его, но он сам будет говорить, что важно, что это государственное учреждение, потому что и должно государство этим заниматься. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь... Я не думаю, что есть какая-то такая проблема, потому что вот все люди, которые милосердием занимаются в церкви, ну, по крайней мере, те, с кем я встречался, кого я знаю, они, конечно, понимают, что главное, что церковь – это для отношений человека с Богом, и что это молитва, это в основании всего этого лежит. Но дела милосердия, они являются неизбежным таким естественным продолжением этого всего. И мне кажется, конечно, имеют особый статус по сравнению со всем другим, чем церковь занимается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Мне вообще, знаете, кажется, что вот... Вот я когда наблюдаю, как часто вот собирают деньги в разных... Ну, вот помимо вот фондов, о чем говорю, ну, в том же Фейсбуке, да, когда вот понятная история, люди говорят, помогите, мне кажется, что может быть, я, может быть, ошибаюсь, но я об этом лично просто думаю, что, может быть, мы подошли к тому, что вот когда была церковная десятина, я ни в коей мере не считаю, что ее надо как-то вводить, и в смысле, что человек должен отдавать в церковь, там, для структур там каких-то, но вот чтобы человек, если он в состоянии, да, он... может быть, какую-то часть, условную эту десятину того, что он получает, чтобы он вот на дела милосердия тратил. Вот, ну, я просто для себя, когда ставлю, я вам честно говорю, вот как вот, я понимаю, у меня нет возможности физически там помогать в больнице, еще где-то, вот, но я же должен как-то этот призыв, вот ему ответить на этот призыв евангельский. Вот, и мне кажется, что вот, наверное, это, может быть, стоит над этим подумать нам.
Не знаю, этому, наверное, надо специально учить, потому что в нашей, по крайней мере, городской и абсолютно непривычной к такому отношению к структурированному и упорядоченному проявлению милосердия.
Ну, я условно говорю об упорядочении, я говорю, что просто вот, ну, как-то вот... там, я не знаю, мы говорим, вот столько-то можно там потратим на мороженое, это на кино там, вот. Ну, как-то так.
Ну, просто я знаю, что очень немногие семьи живут по строго составленному бюджету.
Да-да, это понятно, этим мы тоже, кстати, отличаемся от тех же американцев, вот, но... Ну, не знаю, я просто поделился своими размышлениями. Да, я повторяю, никак не предлагаю это ни в коем случае не формализовывать,
вот
ничего.
Продолжая провоцировать вас на желание поделиться своими размышлениями, хочу напомнить, что вы недавно в Телеграме опубликовали свой личный и сугубо субъективный список топ-5 мужчин из истории России. Причем набор такой достаточно говорящий сам за себя. Это князь Владимир, Сергий Радонежский, Иван III, Серафим Саровский, Федор Достоевский. Я когда прочитала, сразу вот просто так и захотела спросить, почему именно они? Ну, была же какая-то мотивация.
Почему нет?
Ну, понятно, что, конечно, но вот просто такой странный
какой-то. Ну, вы знаете, я честно скажу, может быть, кому-то это покажется очень легковесным, оно и было, собственно, легковесным. Я никакого там особого, никакой особой, там, так сказать, не воспринимаю этот список как-то слишком серьезно. Да? Просто было 23 февраля, и поскольку, ну, вот есть у меня какие-то публичные страницы, да, я думал, что такого написать. Ну, и вот перепостить эти картинки с ленточками, ну, как там я к этому отношусь. Вот. Ну, я что-то решил такое сделать все-таки, может быть, не то чтобы это не провокация, но это просто такое, ну, вот я подумал, а вот сначала думал 10. Ну, 10, кто-то говорит, легче, на самом деле сложнее. Я подумал, что 5, вот, ну, таких, мне там стали в Фейсбуке писать без критериев, непонятно. То есть люди с гораздо большей серьезностью отнеслись к этому, чем вот я сам, я не вижу здесь проблемы в этой вот несерьезности определенно. Но я подумал, а вот кто для меня... Почему мужчина? Потому что 23 февраля, да? Какие вот... Ну, понятно, что там князь Владимир. Вот. Ну, может быть, я как бы из разных областей их там попробовал. Ну, и в какой-то хронологии, да? Вот. Мне кажется, понятно, почему князь Владимир. Почему Сергий Радонежский, тоже понятно. Вот. Я думаю, что даже особо не нужно объяснять. То есть, собственно, если масштаб брать личности. Иван III – это отчасти был такой щелчок, но... просто в силу того, что я считаю, что у нас завышено... Опять же, это мое такое немножко дилетантское представление, непрофессиональный историк, но у нас преувеличена роль Ивана IV и Грозного, а вот роль Ивана III, она как бы не до конца осознана и не вполне, так сказать, ну, признается, там, осознается и так далее. Поэтому это отчасти было тут вот, он немножко так вот намеренно вот в силу этих причин включен. Вот. Дальше, значит, Серафим Саровский, ну, тоже, мне кажется, понятно вот этой, пожалуй, все-таки самый известный русский святой, да, тоже странно его не включить, вот, ну, и Достоевский, там я, конечно, очень сильно колебался по поводу Пушкина, но поскольку пять, то куда уже, вот, но он, я поэтому, знаете, вот мне казалось, что вот это моя преамбула, что вот, собственно, что я написал? Я написал, что вот мой очень субъективный, да-да-да, а что у вас, да, ну, это как такая игра немножко, да, это как вот мы Фоме публикуем там, а насколько вы хорошо знаете, то-то, то-то, там это же тоже не, это не научные, не академические вещи. Кто-то стал, кто-то включился в эту игру, а кто-то стал писать, а где женщины, понимаете, там? Вот потом, значит, это, а каковы без критериев, непонятно, а кто-то, а куда вы дели там Александра Невского, да никуда его не девал, вот, но, понимаете,
да. Мне-то интересно было другое, я подумала, а почему вот все заканчивается 19 веком?
Такое ощущение, спокойнее.
Такое ощущение, что 20 века как бы нет в нашей жизни, а он вроде как и поближе.
Ну, вы знаете, с точки зрения масштабности, конечно, потом там надо было бы тогда объяснять критерии. Да,
а то, почему точно можно до 19 века не объяснять критерии, а в 20-м непременно объяснять?
Потому что ближе, потому что острее. Ну, и я просто, понимаете как, вот я шел хронологически, и вот у меня 5 закончилось на Достоевском. И кого, а кого я из них могу вычеркнуть? Ну, потом, смотрите, там в ряде направлений там писателей, ну, смешно, нет тех, кого можно рядом поставить при всем глубоком уважении к русской литературе 20 века. Политики, они многие со знаком минус, ну, или со сложным знаком, это надо объяснять, да, конечно, там, ну, и так далее, поэтому вот так как-то закончились просто 5 Щерманов, дальше не получилось.
У меня как раз вот вы объяснили сейчас, но меня, когда этот список увидел, удивил больше всех Иван III, просто потому что имена остальных 4 достойных мужей, да, благородных донов.
Вот, из них 3 святых.
Да-да-да, мы регулярно слышим от вас и в наших программах, и не только в наших, а вот про Ивана III я от вас впервые слышал.
Ну, я намеренно просто делал, потому что, конечно, у нас все Иван Грозный, так сказать, а Иван III, у нас ни одного памятника до сих пор нет, по-моему.
А вы считаете, непременно нужно?
Ну, я просто считаю, что эта фигура важнейшая. Вот вы позовите Феликса Вельевича Разумовского и поговорите с ним про Ивана III. Он намного интересного расскажет. Это будет намного интереснее, чем что я могу рассказать, потому что вот он просто в это погружен. Но это действительно недооцененный царь,
ну,
его значение.
На самом деле, мне кажется, любой историк, погруженный в какой-либо период российской истории, может также интересно, захватывающе,
это
аргументированно
справедливо
доказать.
Справедливо, но я не про это хочу сказать. Хочу сказать, что в данном случае, понимаете, ну вот, условно говоря, про Петра I, ну, более-менее понятно, да, а вот здесь именно то, ну, история – это же всегда оценки какие-то, да, и здесь вот, мне кажется, это, ну, как минимум интересно, потому что очень многое было Иваном III сделано.
А если бы был топ-10, а не топ-5, то кто бы возник?
Вы так, ну, понравилось вам играть.
А как
понятно,
же?
Что вот вы так Пушкина упомянули, так что не влезал уже, что называется.
Понимаете, а тут же все равно какой-то внутренний критерий есть. Ну, конечно, тогда бы Пушкин, Достоевский, Толстой. Вот, у меня бы, конечно, в моем субъективном. Вот. Не знаю, надо подумать.
20 века.
Ну, если, опять же, не давать оценок,
не давать.
Если по масштабу, то, конечно, это Сталин, ну, с точки зрения масштабности. Вот. Хотя я повторяю, что там у меня когда-то вот один журналист, видимо, думая, что это какая-то страшная провокация, сказал, что Сталин — это тиран, вы согласны? А, что значит, что Сталин — палач? Я говорю, да, палач. Но он просто на этом... Для него это же не разговор, человеку надо было понять, скажу я это или не скажу. Просто Сталин, конечно, палач. Но если сказать, Сталин только палач, это же неправильно. Вот. Я помню, как-то в каком-то интервью читал у Юрия Павловича Вяземского, там его кто-то спросил, что Сталин преступник, он говорит, Сталин был почти богом, а вы как-то пытаетесь втиснуть его в какие-то такие вот оценки. И в этом смысле я сейчас не в том плане, прав Юрий Павлович или не прав, тем более, что он это говорил с присущей ему, так сказать, оригинальностью, парадоксальностью и, наверное, в данном случае немножко иронизируя над вопрошавшим, но вот все вот эти признаки квазирелигии в Советском Союзе, они максимально проявились, конечно, вот в сталинское время, в сталинском... и в отношении к Сталину. Это странно, странно не понимать этого.
Я все ждала, вы кого-нибудь из новомучеников упомянете или нет?
Из новомучеников, безусловно, патриарх Тихон, конечно.
Только?
Не, ну, слушайте, ну, это
нет,
уже
просто,
мы за 10
нет,
уже переходим.
Нет, же, вот
нет, новомучеников, я больше вам скажу, я новомучеников упомяну в первую очередь, и патриарха Тихона, может быть, как символ, да, как вот фигуру. Почему? Потому что вот когда-то сказал замечательный отец Дамаскин Орловский, что святые, почему у меня в первой пятерке трое святых, это единственный безусловный итог человеческой истории. Да, и безусловный итог человеческой истории. И, конечно, история 20 века нашей страны, ее безусловный итог единственный, который мы можем Богу показать. Вот, это, конечно, новомученики. Просто тут, если вот с этой точки зрения смотреть, да, но тогда это вообще история святости, я все-таки немножко, ну, тогда это уже не совсем игра, я же так там забавлялся чуть-чуть. Вот. А если уж про телеграм-канал сказать, вы лучше прорекламируйте, что вот у меня там есть неофициальный телеграм-канал с цитатами. Вот пусть те, кто нас слушает и кто любит...
С цитатами какими?
Разными из книг и всяких. Называется «Ум чужой». Пушкинское определение. Вот.
Всё, Онегинское. Всё, с похвальной целью себе присвоить
«Ум чужой». Да-да-да, читал, и все без толку. Вот я там пишу, делюсь с читателем какими-то цитатами из разных книжек.
Но читатель-то привык, что сейчас вот начнется Великий пост, и вы опять начнете цитировать блаженного Августина.
Начну, да.
А что последнего в этих цитатах «В уме чужом» вас тронуло, и почему? Из недавнего, может быть, не самого последнего, с такого, что приходит...
Ну, я же, понимаете, я туда пишу, во-первых, или из того, что я сейчас читаю, или у меня же очень много выписок есть, я выписываю, и я оттуда что-то беру, но у меня есть там любимые мои, там, Сервантес, Достоевский, вот поскольку сейчас время такое еще предпостное и такое немножко отчасти карнавальное, вот я там Швейка много цитат публиковал. Да. На суде он вопил одну и ту же фразу: у меня пищебумажный магазин, на что получал один даже ответ: это для вас не оправдание. Ну, вот какие-то такие вещи, немножко похулиганить тоже.
Все, идем перечитывать Гашика.
Пока еще пост не начался.
Сервантеса, да.
Антиклерикальная книга, кстати, очень.
Остается два дня.
Да, похождение антиклерикальная книга, ну, смешная.
Ну, поскольку все-таки сегодня пятница, и у нас совсем-совсем скоро прощенное воскресенье, вы уж простите нас, грешных, если мы в чем согрешили перед вами.
Бог вас простит, а я подумаю... В смысле, вы меня простите, меня, пожалуйста.
На этой оптимистической ноте мы завершаем наш разговор. Спасибо огромное. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера в студии Светлого радио с нами с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».